Деяния апостолов, 9 глава, повествует о встрече Иисуса Христа, Господа нашего, с самым ревностным гонителем церкви, Савлом. Тогда, когда Савл, имея поручение от первосвященников, шел в Дамаск гнать церковь, Иисус явился ему, свет великий ослепил его. Он упал на землю и услышал голос, говорящему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против вражна». Вот на последнюю фразу хочу обратить внимание, друзья. Господь является этому человеку, который такой устремленный, у него есть определенные цели, у него есть определенное ведение, а Господь ему говорит: трудно тебе идти против рожна. Что такое рожон? Рожон, толковые слова русского языка объясняет, это заостренная палка. Есть в русском языке такие вот, я тоже там из словаря это прочитал, афоризмы. Против рожна переть, то есть действовать против силы с негодными средствами, когда все действия заведомо обречены на неудачу. Вот он, этот такой успешный, идет против вражна. Кстати, я так понимаю, что это афоризм русского языка. Думаю, а как же там, как было написано? Открывал переводы, подстрочник. Там так переводится это место Писания. Господь говорит: тяжело тебе о заостренные пруты ударяться. В общем-то, тот же самый смысл. Тяжело тебе о заостренные пруты ударяться. Знаете, братья и сестры, этот человек, вот посмотришь на него, он такой перспективный, он успешный, у него образование высокое, ему доверяют в Синедрионе, у него есть поручение. Сейчас он придет в Дамаск. Его там примут, его встретят, его будут слушаться, ему будут повиноваться, и все хорошо, и внешне все прекрасно. А была какая-то боль в его душе. Ударялся о заостренные пруты, об эти колья. И это не было видно на лице, в его поведении. Это знал только Господь. Хочу обратить внимание еще на одну особенность грамматика русского языка. Иисус говорит: трудно тебе идти против вражна. И здесь нет знака вопроса, здесь стоит точка. Иисус не спрашивает, трудно ли тебе. Господь говорит факт: трудно тебе. Бог это знает, Бог это видит. Это сокрыто от других, но Господь видит. Друзья, сегодня у меня такое желание говорить тем, кто идет против вражна. Хотя, может быть, это незаметно и не видно. Я обратил внимание, как много и в Писании таких случаев, как много, наверное, в великом большинстве. Да каждый из нас когда-то вот так, упираясь, шел против Бога, против Его Слова. Нет ни война, нет ни какие-то, может быть, там бунтарства, а просто непокорность. Против вражна. Например, однажды к Иисусу подходит человек, о котором мы читаем в Писании, что он был юноша, он был уже довольно такой известный, положение какое-то занимал, богатый. И у него вопрос такой хороший: «Учитель благий, что мне сделать доброго, чтобы наследовать жизнь вечную?» После некоторого диалога Иисус ему говорит: «То, что имеешь, пойди, продай, раздай нищим, и приходи, последуй за мной, взяв крест». И он отошел от Иисуса с печалью. В чем причина этой печали? Что происходит? Он так и остался богатым. Он был очень, видимо, уважаемый, религиозный человек. И заповеди соблюдал. И всегда был такой вот положительный, собрания не пропускал. Родителей почитал. Все от юности сохранил. Все хорошо. А что за печаль? Почему она? Откуда эта печаль? Вот это тот рожон. Трудно тебе. Вот это та боль в душе, которую не видно, которую скрывают, но она есть. Отошел с печалью. У него есть несогласие с Богом. Он не послушал Христа. не пошел за ним. Он избрал другой. И таких случаев, ну здесь вот как, определенный мотив есть. Кстати, Савл, почему он шел против вражна? Я сейчас немножко к нему вернусь. И в чем это выражалось? Вроде бы понимает определенный перед ним путь. Вроде так вот понимает, что тем служит Богу. Препятствует распространению этому учению, самый ревностный. И в то же время отдельные эпизоды, которые, видно, причиняют мучение его душе, ставят вопросы. Например, Стефан, тот, которым он был свидетелем, когда его побивали камнями. Те чудеса, которые творил Стефан. Та мудрость, такая сила, которая была. И когда в Синедрионе он стоял, все видели лицо его как ангела. И когда побивали его камнями, он вот так вот с таким воодушевлением говорит: «Я вижу небеса отверстые, Сына Божия, стоящего десной славы». И эта молитва об этих, которые побивают камнями: «Прости им, не вменим греха этого». Откуда эта сила? Вот это, наверное, вот это есть то, что ставило такое в тупики, то, что кололо сердце, душу Савла. И те другие христиане, которые он преследовал, гнал, не замечая в них какой-то ожесточенности, злобы, а вот это «не вмени, прости». И это радость, когда даже камнями побивают. Что это такое? Может быть, это еще в его жизни были и вот эти вот моменты, когда он же хорошо знал Писание. А тут 21-й псалом. «Пронзили ноги мои и руки мои». Как это может быть? «Не оставишь души моей в аде». 53 глава Исаии. Как и вот это то, что... Видно, так было таким мучением для него. Это непонятность, что происходит. Но у него были свои причины. Религиозность его. Друзья, как много сегодня людей, которые идут против Бога по своим каким-то религиозным устремлениям и даже не думают. И перешагивают, и переступают, как Савл переступал через эту боль души, через эти все... Вот эти мучения свои, эти непонимания перешагивал ради религии отцов или чего-нибудь еще. Шел. Ну, а этот юноша богатый, о котором я уже упомянул, у него была другая причина. Богатство, имение. Он стал вдруг такой на развилке, на распутье, что избрать? Идти за Христом, он видит, что это правильно, это нужно, это... Он учитель, он тот, которого нужно слушать, но невозможно идти за ним, сохранив свое имение, свое положение в обществе. А сохранив имение, можно только отойдя от Христа. Что избрать? Знаете, как много людей, как много верующих, как много христиан сегодня, и как много тех, которые Библия говорит, которые идут против вражна из-за того, из-за этой вот мамоны, из-за богатства какого-нибудь, удовольствия этих жизней. Это Иволаам, это Гиезий, это многие другие, которых можно сегодня, и когда ты, друг, если выбираешь вопрос поехать куда-то на заработки, оставляя служение или какую-нибудь работу, которая будет нести какой-то компромисс с грехом, и вот это, этот рожон, это не неспокойство, это дискомфорт души, вот это то, о чем говорим. Кстати, про Гиезия. Немножко его историю напомню. Когда Нейман, этот военачальник сирийский, исцеляется от проказы, и в великой такой радости приходит к Елисею, говорит: «Вот возьми, ну возьми, пожалуйста, мне хочется что-то сделать, как-то отблагодарить». А Елисей говорит: «Жив Господь, не возьму, не приму». Тот его принуждает, уговаривает: «Не возьму». Гези слышит это все. И в его душе происходит борьба. Я не думаю, друзья, чтобы Гиезий вообще был какой-то человек такой потерянный, равнодушный. Но в его душе борьба. С одной стороны, он понимает, что нельзя брать. Елисей отказался. А с другой стороны, ну ведь это законно, ну ведь это заслужено, ну ведь это ж не греховно, ведь это вот сейчас мы долги отдадим, у нас будет, мы заживем наконец-таки. И решает. И перешагивает через все запреты, через все нельзя перешагивает. И жив Господь, побегу возьму. И гонится. Тут так и написано, погнался Гиези за Нейманом, братья и сестры. Молодежь дорогая, как сегодня эта беда такая, когда гонимся за этим миром, чтобы от него взять, получить и внешность, и все вот эта вся жизнь там, как она настроена может быть, налажена, вот там погнался, смотришь и не остановишь его. А эта погоня ведет к тому, что надо, грех накладывает на грех. Возвращается, надо спрятать то, что обманывает Неймана, сейчас не буду подробностей, обманывает Неймана, там составляет какие-то такие версии, обманывает Елисея, но когда приходит к Елисею, Елисей ему говорит, откуда Гиезий? Вот вопрос такой неудобный. Вот если бы не спросил, все бы, может быть, обошлось. Откуда Гиезий? И опять надо грех, и опять надо, никуда не ходил раб твой. И сказал он ему, разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек тот с колесницы своей? Время ли брать серебро и брать одежды, или масляничные деревья, виноградники, и мелкий или крупный скот, и рабов или рабынь? Пусть же проказа Нейманова пристанет к тебе и к потомству твоему навек. И вышел он от него белый от проказы, как снег. Разве сердце мое не сопутствовало? Разве ты не чувствовал, что я-то с тобой? Вот это вот неспокойство в душе твоей, что знает Елисей, братья и сестры. А ведь знает Господь, и когда ты вот этой клавишей мыши или, может быть, кнопкой в своем телефоне или на сенсорном экране выходишь в общение с миром, с грехом. Разве ты не знаешь, разве сердце Божье, разве Господа присутствие не чувствует? Вот просто перешагивать через это, ломают. Трудно идти против рожна, против этой боли, но идут. Идут, заглушают все. Не видно сейчас. Савл гонит церковь, идет против всех этих своих вот вопросов, которые ранят так его душу. Этот отходит с печалью. Гиезий бежит, волнуется, все-таки неспокойно сочиняет. И вроде бы не видно каких-то. Они потом придут видимые эти катастрофы. А сейчас только душевная эта боль. Сердце сопутствует тебе, разве не было там рядом? Она потом придет. Знаете, братья и сестры, вот мы ехали сюда, ну так, вечером выехали, в ночь с пятницы на субботу на это общение. И уже когда на таможне были, прошли российскую таможню, на нейтральной полосе, ждем, когда там на Украину пустят, 00:30 по России. Звонит у меня телефон. Я даже удивился. Ночное время. Один молодой человек. Мама у него была верующая. Он бывал на общении. Много мы с ним беседовали. Много говорил, много уговаривал его. А у него сейчас жизнь так... Ну, так он достиг кое-чего. Богатая машина, деньги. И вот так все это. Хотя ему всего 24 или 25 лет. И он мне звонит и рассказывает о своих бедах, и о своих проблемах, и о том, как вот все, и говорит вот так вот, с таким дрожащим голосом. Я ему говорю, ты знаешь, я просто сейчас никак, у меня физически не получается приехать к тебе. Мы едем на общение, на Украину, молодежное общение. Я уже на таможне здесь. Он вспомнил, как он был на общении, говорит, я вот тоже помню, как я ходил вот там где-то по закоулкам, там около кухни где-то вертелся, все это там около со своими, говорит, знаете, он мне говорит, как бы я хотел сейчас бы на общении молодежном с кафедры сказать, зачем вы гонитесь? Рассказать о том, как я присытился этими этикетками различными. На что вы меняете? То благословение, которое Бог дает. Вы знаете, я вспоминаю, думаю, вот, как много тех, вот, подобных так, которым говорят, которые здесь слышат, которые... И вы знаете, когда идет призыв, вот отсюда порой видно, как некоторые души вот этот рожон терзает, мучает, и кто-то борется, и кто-то перешагивает через эту боль и идет дальше в упорстве своем. Придет потом катастрофа. Но нужно ли это тебе? Воевать против Бога. Перед потопом в древности Господь, когда увидел, что велико развращение человеков на земле, говорит такие слова. «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками». Это то, о чем мы говорим сейчас. Пренебрегать Богом. Нет, это не война, это не ругань в адрес Господа. Этот богатый некто отошел, он не стал безбожником, не стал атеистом. Он не стал, наверное, на Иисуса говорить какие-то худые слова. Он просто его не послушался. Пренебрегать. Это значит просто не слушаться. Когда-то Раваам, сын Соломона, ему приходит народ и говорит, слушай, отец, ты возложил на нас тяжкое иго, ты смягчи иго. Ты сделай нашу жизнь попроще. Знаете, мне нравится, он стал советоваться. Придите через 3 дня, как правильно поступил. Советоваться со старшими, со стариками, с людьми, которые служили Соломону, отцу его, которые были очень мудры, которые мудрости учились у отца его, они ему дают совет. Если ты послушаешься народа в этот день, если ты угодишь ему, они будут рабами твоими на всю жизнь твою. И написано, так и написано. Пренебрег Раваам советом старца. Что значит пренебрег? Нет, он их не ругал. Я думаю, что он так, как это были люди, которые служили отцу, он и почтил, может быть, поклонился, поблагодарил, он уважительно к ним отнесся, он просто не послушался. Не вечно духу мы быть пренебрегаемым человеками, братья и сестры. Это было тогда перед потопом. Пройдет время, и весь, все это нечестие погибнет в потопе. Сегодня мы с вами говорим о том, что близок день Господа. Он может случиться пришествие, восхищение церкви даже сегодня. Это никто не знает. Этот час придет неожиданно. И как сегодня похоже это время. Иисус говорил, как было во дни Ноя, так будет и пришествие Сына Человеческого. Пренебрегают, не слушаются. При всем виде благочестия, при всем том, что знают, при всем том, что может быть и служение, и песни, и музыка хорошая, уже говорили об этом, пренебрегают. В этой повествовании, 7 глава книги Бытие, братья и сестры, два текста здесь, вот, или две цитаты, они одинаковые, но есть, с одной стороны, есть общее, и с другой стороны, есть такой величайший контраст. 7 глава Бытия, 13 стих. «В сей самый день вошел в ковчег Ной, и Сим, Хам, и Офет, сыновья Ноева, и жена Ноева, и 3 жены сынов его с ними». В сей самый день Ной и все семейство вошло в ковчег. А дальше написано. Или выше написано. «В сей день разверзлись источники великой бездны, и окна небесные отворились». В сей день. Это был день, когда Ной вошел в ковчег. Для одних это был день спасения, а для других это была величайшая, это гибель была. Разверзлись источники великой бездны. Как будет этот день пришествия Господа для тебя? Каким он будет для тебя? Мы читаем во втором послании Петра в 3 главе, что долготерпение Господа почитайте спасением. Сегодня мир уже готов к гибели. Нет, ничего, что еще не исполнилось в признаках второго пришествия Иисуса Христа. Мир уже, и только вот это время долготерпения. И придет этот день, и это время, сегодняшний день, это время спасения. Время, которое нужно, почитайте спасением. А что значит почитайте спасением? Но я не сидел сложа руки. Вот брат передо мной говорил, что это ожидание Господа, это труд. И все, что мы здесь слышали, но я не сидел сложа руки и ждал. Написано, он благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. В то время, как другие жили в свое удовольствие, жили для себя. Наверное, смеялись над ним, не понимали его. Что ты ходишь на это собрание? Какой пользы от этого всего? Не понимали. А Ной благоговея делал свое дело. И сегодня для нас, друзья, не может быть никакой день таким свободным, легким, беспечным. Долготерпение Господа, почитайте спасение. Друзья, не пренебрегайте голосом Господа. Еще один человек, о котором вот хочу на него обратить внимание, который шел против рожна, который бежал от Господа, это Иона. Кстати, я, братья и сестры, говоря сейчас про Иону, ни в коем случае не хочу критиковать его. Я его считаю величайшим проповедником. От проповеди его в Ниневии покаялась. Но как многие другие, как и я, в какой-то степени, в какое-то время, в каких-то вопросах шел против рожна, против Господа, как многие из нас. Я просто эту тему хочу сейчас немножко еще так посмотреть с вами. Господь говорит Ионе, встань, иди в Ниневию, город великий, проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. И встал Иона, чтобы бежать Фарсис от лица Господня, и пришел в Иопию, и нашел корабль, отправляющийся в Фарсис, и отдал плату за провоз, и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа. Вот если бы мы пришли тогда, и он уже пришел, нашел корабль, деньги заплатил за проезд на корабле, мы пришли и спросили, Иона, а тебе трудно идти против рожна? Тебе трудно бежать от лица Господа? Интересно, что бы он сказал? Да вроде бы ничего. Корабль своевременно в нужном направлении, собеседование прошел, билеты мне нашлись. Все хорошо, место есть на корабле. Ведь так часто кто-то определяет, благоволит Господь или не благоволит. Ну, если купим билет, если все получится, значит, Господь благословил. У Ионы все в порядке, все хорошо, спокойно, да нет, никаких проблем нет. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. Корабельщики, эти опытные моряки, это морские волки, которые вот уже там много всего повидали, они в страхе великом. Наверное, такого никогда не видели. В противовес всему тому, что погода говорила, великая буря. А Иона? Кстати, друзья, я не думаю, чтобы Иона был трусливый человек. Вообще, мне думается, что он ничего не боялся. У него были, почему он в Ниневию не пошел, у него были свои понимания. Он будет в конце этой книги, там записаны его слова, он скажет, я знал, Господи, я знал, что ты их помилуешь, врагов наших, поэтому и побежал. Вот просто у него свои понимания, свои представления. И когда Господь ему говорит, сделай это, нет, бежит. Бежит от Господа. И все хорошо. А потом мы читаем так. И пришел к нему начальник корабля и сказал ему, что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему. Может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем? А вот если бы мы сейчас спросили Иона, вот тебе начальник корабля обращается, а чего хочет? Воззови, помолись. Иона, тебя просят помолиться. Чтобы эти все люди, которые в таком страхе не погибли, помолись о них. А если бы мы сейчас спросили его, на тебе трудно против Господа идти? Против рожна? Помолиться тебе? Вчера мысль эта звучала. Да нет, можно молитву так вот сказать что-то и попросить благословения, даже прощения попросить. А вот та молитва веры, которая может горы переставлять. А вот та молитва, которая силу Божью изводит. Та молитва, которая в общении с Богом приводит, которая все переворачивает. А знаете, тут не будет дерзновения, когда против Бога. А дальше? «И сказали друг другу, пойдем бросим жребий, чтобы узнать, за кого постигла нас эта беда. И бросили жребий, и пал жребий на Иону». Тогда сказали ему, скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Друзья, вот вопрос-то какой колючий. Как ответить? Как ему, Ионе, который бежит от Господа, ответить на этот вопрос, за кого постигла нас эта беда? Братья и сестры, я вот помню такую, наверное, всю жизнь мне случай этот, когда среди ночи меня разбудили, приехала семья молодая, плачут, грехи рассказывают свои, досвадебные. А чего, почему? А потому что ребенок нездоровый родился. А потому что, и вот это, знаете, вся жизнь такая была до этого. Вот какие проблемы, и вот это вот, как помните, братья Иосифа, 20 лет, нет, 13 лет прошло, а они при всякой проблеме, точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Вот это вот против рожна идти, когда нет этого спокойствия. И вот приехали, и мне рассказывают, плачут, знаете, а мне кричать хочется. А почему вы раньше не исправили все? Зачем нужно было идти против этого? За кого постилось? Знаете, это вот такое не просто там может быть подозрение, а когда сознание что-то... Я виноват в бедах своих детей. Я возвращаюсь к Гиезию. Ему говорит Елисей, пусть проказа Нейманова пристанет тебе и потомству твоему навеки. Друзья, я представляю, когда у Гиезия родился сын прокаженный. Как смотреть, как на этот вопрос отвечать? За кого постигла нас эта беда? Как когда-нибудь внучок сидит прокаженный, весь в проказе. Дедушка, зачем ты это сделал? Ну зачем ты взял? Мы все прокаженные теперь. Проказа Нейманова пристала к нему и к потомству навек. За кого постигла нас эта беда? А вот тут уже, друзья, как трудно отвечать на эти вопросы. Какие они болезненные. Может быть, сейчас не видно этого. Оно потом придет. Но нужно ли это ждать сегодня? Нужно ли идти против этого рожна, против этой боли? Бежать от Господа? Я удивляюсь этому Ионе. Он говорит, бросьте меня в море, и утихнет буря. У него вообще страха нет. Бросили его в море. И повелел Господь большому киту поглотить Иону. И был Иона в чреве кита 3 дня и 3 ночи. Я удивляюсь. Вы знаете, друзья, я вставлю себя на место Ионы, я думаю, вот только вот пасть это чудовище откроет, только приблизится сюда вот ко мне. Я уже бы кричал, упирался бы, Господи, прости, я больше не буду. Иона по стойке смирного входит в чрево туда, и там 3 дня, 3 ночи, сутки проходят, вторые Иона молчит, у него есть понимание, у него есть обида, он за нее готов умереть. Друзья, вот так вот бывает, смотришь, вот не прощу, не отступлю, будет чрево кита, а может и гибель будет, но зачем, стоит ли это все? Друзья, вот и здесь-то среди нас немало тех, которые идут против Господа, которые так вот просто войну ведут незримую, а в душе своей против рожна, понимают, что надо оставить этот грех, оставить жизнь эту такую двойственную, раздвоенную, Богу все отдать, и упорствует. Для чего? Тридцать первый псалом написано так. Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего. Ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие мое. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребной, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Когда молчал, обветшали кости мои, постарел. Свежесть исчезла, как в летнюю. От чего ты так стареешь? Болен? Нет, не болен. А что-то такая печаль. А вот эта вот боль, рожон против рожна идет. О грехах молчал. Знаете, в начале этого псалма написано псалом Давида «Учение». Вот он делится своим опытом. И такой у вас, как блаженны те, которые, кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты. И свой опыт молчал, томился, шел против рожна. Незримо ранил душу свою и томился от этого, и свежесть исчезла. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Вот сегодня время благопотребное. Друзья, мы не знаем, когда совершится эта великая тайна, когда придет Господь, чтобы взять искуп. Вот этот день будет, для одних будет великим избавлением, великим спасением. Для других это будет страшный суд, страшный день. Конец всех надежд и чаяний. Когда обнаружится все, что у тебя было в душе, как ты шел против. Но не жди этого, друг. Вот не иди против Господа, не воюй с Ним, не упорствуй. Скажи, как Савл, Господи, что повелишь мне делать? Не посоветуешь, не подскажешь, а повелишь. Что мне надо в жизни моей привести в порядок? А что надо удалить и что приобрести? Чем мне сегодня надо наполнять время жизни моей, дни, которые мои проходят? Что повелишь мне делать, этот вопрос? Такого вот глубокого повиновения, что повелишь, как раб перед господином своим. Этот вопрос изгонителя делает самого ревностного служителя. И тот, который, знаете, не написано, неизвестно, как закончила жизнь того юноши, который когда-то подходил к Иисусу с этим вопросом, желанием наследовать жизнь вечную, который отошел с печалью. Видимо, эту печаль он и унес с собой в погибель. А вот этот некогда гонитель Савл, теперь ревностный апостол, заканчивая жизнь свою, когда он уже говорит, я становлюсь жертвой, время отшествия моего настало, пришло время встречи с Богом, и нет никакого ужаса, нет никакого страха, он говорит, подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды. И вот, друг, что ты сегодня избираешь, что получишь, сегодня ты делаешь выбор, сейчас время благопотребное, сейчас время спасения, и вот надо бы сделать этот шаг, он первый самый, открыл Господу беззаконие, открыл грехи свои, исповеди, Господи, сердце мое исправь, измени его вообще в целом, чтобы оно было добрым, чистым, святым, чтобы мир твой наполнил душу мою. Друзья, не идите против рожна. Послушайтесь Господа, обратитесь к Нему, и да придет благословение, радость и спасение в ваши души. Аминь.